Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы сегодня хотели поговорить о такой обширной теме, как отцы и дети, взаимоотношения родителей и подростков. И с этой целью мы решили пригласить к нам в гости Наталью Барлажецкую. Здравствуйте, Наталья.
Добрый вечер.
Наталья – телеведущая, детский семейный психолог, преподаватель ряда московских вузов, лауреат звания «Педагог-психолог года», автор и книг, и публикаций по психологии. И мы даже с Аллой разработали целый план, как вдруг...
Приходит Наталья и говорит, что по пути к нам сюда на программу она разговаривала по телефону. А что ж, я, собственно, в третьем лице. Наталья, расскажите сами о том звонке, который вы получили, по поводу чего он был. Просят посодействовать примирению...
Примирению между ребенком-подростком, который ушел из дома. И, к сожалению, вот такие звонки раздаются у меня, ну, в неделю 3-4 раза.
Ничего себе!
Да, это очень частое, к сожалению, сейчас явление, когда потерян контакт между ребенком и его родителями. И самый простой способ, который выбирает ребенок для того, чтобы заставить родителей вести с собой диалог, причем диалог на тех условиях, когда он диктует эти правила, это уйти из дома. 2-3 дня поисков приводит к тому, что мама с папой, в общем-то, конечно, уже поднимают на ноги все, что угодно, друзья, карьера, работа, заработок отодвигаются на второй план, на первый план становится поиск ребенка. И здесь, вот в этой очень острой ситуации, ребенок видит для себя шанс быть услышанным. Поэтому, к сожалению, вот такие звонки раздаются очень часто, но следующий шаг подростка становится неожиданным для родителей, потому что, оказавшись вот потом в отделении полиции, да, потому что, естественно, родители обращаются к органам государственной власти, ребенок вдруг понимает, что ему страшно. Ему страшно общаться с родителями, и он отказывается идти с ними на контакт. Ну и здесь, конечно, уже стараются привлечь специалистов, которые...
Примеряют это делать.
Да,
Наталья, прежде чем мы сейчас эту ситуацию разберем обязательно, вы мне скажите, а они, когда сбегают, они уходят куда? Они под мостами где-то спят? Или все-таки они выбирают какие-то места, что есть друзья, они у них могут переночевать?
Самое наиболее частое место, куда ребенок уходит, это, конечно же, друзья.
Поэтому, Наталья, а мне скажите вот такую историю. Значит, это, как правило, дети из неблагополучных семей или из благополучных тоже?
50 на 50. Вот, к сожалению, достаток не имеет никакого отношения к тому...
Дело не в достатке.
Что, не знаю тогда, что... Ну, не... Нет, благополучность, тогда... да? А что такое благополучность?
Я могу описать, что такое благополучная семья, на мой взгляд. Это когда в семье мир и покой. Все... Ну, конечно, это не всегда так...
Я как раз хотел спросить, как бы штиль. Много знаешь таких семей?
Хорошо, это не всегда штиль. Это, да, конечно, есть какие-то эмоции и так далее, но, во всяком случае, это когда люди могут сесть поговорить, когда это нормальный климат в семье, когда мама с папой и ребенком нормально взаимодействуют. И...
Тогда нет, тогда из благополучных семей, из тех благополучных семей, вот, которые вы назвали сейчас, безусловно, дети не уходят.
А может быть, это просто какая-то форма протеста?
Нет.
А может быть, это тогда просто форма манипуляции?
Да, это поиск способа заговорить со своими родителями, но заговорить
к себе
на совершенно другом, на совершенно другой платформе, вот, на совершенно другом уровне. Я достаточно взрослый, чтобы самостоятельно принимать решение о том, где я буду ночевать. Я достаточно взрослый, чтобы иметь свое собственное мнение. Вы не хотели меня слышать до этого, ну вот теперь вы будете слушать меня на моих условиях.
Давайте мы действительно, прежде чем будем разбирать конкретную вот эту ситуацию и разные другие, определимся с термином, что такое подростковый возраст. Это от каких лет до каких?
Ну, в возрастной психологии принято, есть совершенно разные трактовки. В возрастной психологии, в принципе, принято, что это возраст гормонального созревания, это период 11-12 лет, и вот вплоть до 18-19, хотя некоторые специалисты говорят даже до 21 года. Ну, возьмем, самые острые
возьмем
из
11-18,
них...
да?
Да, угу. Самые острые из них – это 13, 14 и 15 лет. Это тот период, когда ребенок учится примерно в 7, 8 и 9 классе.
Бывает такое, что в этом возрасте дети с помощью разных предметов пытаются себе некие даже увечья наносить. Я видела таких детей. И, в принципе, я говорила с ними, и я понимаю, вспоминая себя в переходном возрасте, я понимаю, что это же состояние, когда ты, ну, фактически без кожи. С тобой происходят какие-то такие перемены, которые ты не можешь до конца осмыслить и себя проанализировать. Тебе от этого бывает порой очень больно.
И страшно.
И вот эти способы зафиксировать свое собственное внимание на внешней боли, они иногда работают как отвлекающие маневры от боли внутренней. Я это поняла, когда вот с детьми общалась, которые сейчас подростки, а я уже в своем нынешнем возрасте, и я это вижу и понимаю. И, знаете, вот, конечно, сердце разрывается на части, потому что я не психолог, я не знаю, что в таких случаях делать и как им помочь. Но просто с ними как-то разговаривать, делиться своим, что было с тобой, как-то выходить на какой-то уровень взаимопонимание, что ли, но я им не родитель, опять же.
Они не хотят слушать, в этом все и дело.
Нет, нет.
Они очень
хотят. Они очень хотят этого диалога, они его ждут, они его ищут. И те способы вот нанесения ран очень часто бывают видимыми для окружающих. То есть это обычно бывают запястья, которые, в общем-то, видны. Вот если подросток себе делает шрамы, режет себя, да, или колет в области ног, что тоже бывает очень часто, я призываю родителей
обращать
иногда
на
ходить
это
вместе, да, например, в бассейн, чтобы просто видеть, потому что понятно, что взрослый подросток уже не допустит вас в свое личное пространство, но вы можете в каких-то ситуациях увидеть тело своего ребенка. И вот на это тело оно очень часто говорит о том, что с ребенком происходит. Так вот, очень часто эти раны бывают видимыми. Это буквально знак «сос». Вот можно было вырезать бы просто у себя на руке «сос», поговорите со мной, обсудите со мной вопросы, которые, к сожалению, в нашем обществе обсуждаются очень редко, и поэтому они так интересны. Вопросы смысла жизни, вопросы...
любви.
Любви, безусловно,
я думаю, что в первую очередь любви, а уж потом смысл жизни.
Это по-разному,
в 13-14 лет.
Нет, бывает по-разному. В 15 уже любви, а в 13-14, а зачем я? А какой я? А кто я? Вот... В 13 и 14 лет это период философствования, это пока что еще не период первой любви. Они думают о том, зачем я рожден,
Ромео,
кому
Джульетта.
Я нужен.
Ну, Ромео и Джульетта – это другая эпоха, во-первых. А во-вторых,
дело не в эпохе, дело в возрасте.
Это сознание Шекспира.
Никак не могу комментировать Ромео и Джульетту, вот, не была с ними знакома лично.
Наталья, вы сказали сейчас, вы перечислили целый ряд фундаментальных вопросов, которые совершенно очевидно детей начинают волновать в возрасте 11-12 лет, к 13-14 годам вопрос, там, к 13, допустим, смысла жизни, зачем здесь я и что будет после. Это вопрос, который, ну, он мозги порой в эклер может свернуть. Вы меня простите за это выражение, но это действительно так.
Это новое что-то.
Запиши.
Пишу.
И, понимаете, ведь очень важно, чтобы был какой-то взрослый человек, с которым на эти темы можно поговорить. И, как правило, это не родители, потому что родители для ребенка в этом состоянии, когда он себе эти вопросы уже задал, это люди, которые спрашивают, ты поел, ты сделал уроки.
Да, которые тебя по-прежнему воспринимают как ребенок.
И которые занимаются исключительно материальными
говорили.
Вещами,
да.
Понимаете, материальными.
Занятия с репетитором, ты школа, как там учителя, что произошло, но совершенно не на ту тему, на которую ребенок хотел бы поговорить.
Вы знаете, сейчас мне какая мысль, может быть, просто она пришла мне в голову. А может быть, родители подсознательно оттягивают этот момент взросления ребенка, да, потому что, ну, он пока ребенок, значит, соответственно, и проблемы детские. Когда он начинает расти, уже совершенно другие заботы и у родителей появляются. И, может быть, они вот то, что Алла говорит, а ты поел, а ты уроки сделал, а ты и так далее. То
есть, что еще маленькие, и проблемы у тебя должны быть маленькими.
Да,
все остальное
да.
Я за тебя решу. К сожалению, таким способом мы не сможем затормозить духовный рост ребенка. Ну вот, ну не сможет.
Нет, это понятно.
Просто он будет либо в соответствии с тем, как развиваются его родители, происходить, либо отдельные параллели.
Я сказал это потому, что, может быть, и проблемы еще и в родителях самих.
Либо его жизнь будет идти... проблемы, безусловно, в них. Но я хочу, вот чтобы, знаете, я всегда пытаюсь избежать того, чтобы мы искали здесь каких-то правых или виноватых.
Не, никто
это
не
проблема
ищет.
Отцов и детей, она невероятно своевременна для возраста 13-14 лет, но она не нова. Она вечна. И я становлюсь взрослым, примите меня, что я взрослый, и мои мысли важны, не игнорируйте меня, да, не принимайте за меня решения, я уже достаточно взрослый. А родители не хотят. Родители еще пытаются, ну, подожди ты взрослеть, ну, еще чуть-чуть. Ну, вот еще чуть-чуть я тебя удержу вот здесь вот, пока ты под моим присмотром. Поэтому и самая простая попытка убежать из этого. И потом уже разговаривать не в детской комнате, на кровати, когда мама, давай, солнышко, поговорим, а разговаривать совершенно по-другому. Ты меня готов слушать? Вот я готов с тобой говорить. Но, к сожалению, вот когда ребенок добивается этой полного, знаете, полного внимания со стороны родителей, вот этого момента истины, когда родители собираются и говорят, все, вот мы готовы, ребенок понимает, что ему нечего сказать.
Тоже парадокс.
Да, потому что потребность быть самостоятельным есть,
а сказать нечего.
Сказать пока что нечего, да. Очень пока что хочется что-то, чтобы меня услышали. Но вот я еще не нашел эти слова. Именно поэтому чаще всего тем человеком, с которым ребенок начинает вести диалог, становится совершенно посторонний человек для родителей. И родители начинают ревновать. Это может быть учитель, это может быть тренер, если ребенок занимается спортом. Это может быть духовное лицо, если ребенок ходит, да, в церковь. Это может быть даже подруга мамы или друг папы.
А так ли уж это плохо?
Это называется значимый взрослый.
Да, я вообще считаю, что это прекрасно. Идеальная, конечно, ситуация, когда таким авторитетным лицом выступает кто-то из родителей. Но так, к сожалению, в жизни бывает очень редко. Поэтому если у вашего ребенка появляется взрослый наставник, причем очень часто этот наставник бывает чуть-чуть младше родителей, то есть вот что-то среднее, это передаточное звено между мной, подростком, и вами, взрослым миром, вот кто-то средний. И вот этот вот человек, он может быть прекрасным мостиком. И если у подростка такой человек появляется, я всегда говорю, супер, это прекрасно, потому что через этого человека мы сможем вести те диалоги, с которыми не могут справиться вот мама с папой, напрямую сидя рядом с ребенком.
Мне кажется, что мудрые родители, они даже в каком-то смысле обязаны позаботиться о том, чтобы в жизни их ребенка появился
вот
этот
такой
значимый
друг.
Взрослый.
Да.
И желательно человек, который по своим взглядам и мировоззрению созвучен с самими родителями. Иначе это могут быть очень серьезные смысловые конфликты.
Да, если человек такой не находится в окружении родителей, он обязательно найдется. Понимаете? И это может быть совсем не тот человек, за которым вам бы хотелось, чтобы пошел ваш ребенок. И так вот дети наши, подростки, попадают, в общем-то, в неформальные организации, которыми руководят взрослые люди, которые понимают, что, в общем-то, подростку нужно общение, я могу его дать. Поэтому за мной вот пойдет какая-то толпа, и некоторые даже публичные люди этим очень даже пользуются.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Барлажецкая, телеведущая, детский семейный психолог, преподаватель целого ряда московских вузов и лауреат звания «Педагог-психолог года» в нашей студии. Мы говорим сегодня о подростках и о том, как сохранять с ними контакт. Наталья, тот случай, который в самом начале программы мы описали, тот вопрос, с которым к вам позвонили, и как быть с ребенком, который сбежал из дома, для того, чтобы родителям попытаться объяснить, что он уже самостоятельный человек, у него есть или должно быть личное пространство, что он сам принимает решения по поводу своей собственной жизни и так далее. Это одна сторона дела. Другая сторона дела — это взгляд родительский. Мы же несем за него ответственность. Он же... Как вот получается, что нужно, не нужно его контролировать, не нужно интересоваться, чем он занимается, не нужно...
И вы сложили. Контролировать и интересоваться. Да? Мы несем за него ответственность, и мы несем ответственность за собак, за кошек, которые мы приучим. Мы несем ответственность за жилплощадь, которую мы снимаем. У нас очень много уровней ответственности. Но наш ребенок — это не наша собственность.
Это очень важно, кстати.
Знаете, самый простой способ... Вот Вы назвали много, да, всяких там вот кто я и что я. Для меня самым важным является то, что я с 90-го года работаю с подростками. И опыт, который я накопила, вот он не будет ценен ни преподавательский, никакой. Есть опыт только тех ситуаций, тех решений, которые были найдены и которые сработали. И как бы это ни звучало странным, самым простым способом для меня объяснить родителям, как нужно общаться с подростком, это когда я говорю, представьте себе, что это ваш коллега по работе. Вы не будете его унижать, вы не будете им манипулировать, вы не будете пытаться его подкупить и ожидать, что за счет этого вы получите какие-то блага. Вы уважительно, достойно относитесь к своему коллеге. А когда наступает рабочая неделя, в начале рабочей недели вы собираетесь на там, пятиминутку и обсуждаете, что будет, как будет построена ваша следующая неделя. Каждый из вас выдвигает какие-то собственные предложения, где-то вы сталкиваетесь, но в конце концов вы находите какое-то общее решение, там, кто кого подменит, кто за кого выйдет, кто там на самые горячие точки сегодня, но кто будет там замещать вас в том случае, если вы не сможете прийти. Все то же самое, только дома. Это называется семейный совет. Раз в неделю сядьте, расскажите о ваших планах, чего вы ожидаете. Самое большое, что не нравится подросткам, это когда они говорят, ну, а почему меня никто не спросил? Мама, у нас в субботу генеральная уборка. А кто мне об этом сказал? А у меня были другие планы, а я с ребятами собирался там, не знаю, на сноуборде покататься.
Вот вам и конфликт.
И да, и начинается конфликт. Ну, сядьте в понедельник, скажите о том, что в субботу я, мама, да, я очень жду помощи всех наших родных и близких, если мы все вместе возьмемся, до двух все решится, и после двух вы свободны.
Вот
но этим, это же невозможно.
Вот в связи с этим как раз мне хотелось бы вот какой вопрос задать. Ну, помимо того, что, да, радио «Вера» — это православное радио, вот в православной традиции воспитание детей, во-первых, это беспрекословное, ну, не то что подчинение, это беспрекословный авторитет родителей. Это уважение, это почитание, и, безусловно, это послушание.
Это некая идеальная модель сейчас там.
Нет, почему это? Нет, я говорю, в православной традиции. Это так, на практике. Общество совершенно уже давно пронизано тотальным хамством, я не знаю, нарушением всех видов иерархии и так далее, и так далее. Как мы будем разрубать этот гордиев узел?
Или развязывать?
Вводить эти традиции, возвращать их и вообще формировать семейные традиции.
Вы считаете, что в 20...
внутри семьи?
Вы считаете, необходимо, что в 21 веке это возможно?
Необходимо, иначе мы не сохраним наше психическое здоровье.
Ну, тогда, может, мы вернемся к тому, что и пороть их по субботам неплохо было бы.
Ай, где же та золотая середина, вот которую мы все-таки можем найти?
Вы же психолог, я-то журналист, я-то мало что понимаю в психологии,
ну,
понимаете?
Понимаете, когда я слышу фразу «пороть», я даже, вот я много общалась
Нет,
со священнослужителями,
про традиции, да?
Не было в традиции пороть. Вот когда я говорю со священниками и говорю, а как же вот тот самый волшебный, да, вот волшебный шлепок, который приводит ребенка там в какое-то сознание и формирует у него какое-то правильное видение. И все, абсолютно все люди адекватные, они говорят, да не пороли розгами, вы поймите, это были садистские какие-то наклонности и так далее.
Я не про
а
это
когда
пороть.
Мы говорим о шлепке, это, знаете, это я бы это называла так, это... с помощью физического контакта попытаться сосредоточить внимание ребенка целиком полностью на себе. Только этот физический контакт может быть разный. Вы сядьте на один уровень с ребенком, возьмите его за руку. Это тоже физический контакт.
Нет, это работает, это все правильно, да.
А шлепок очень часто, вот проходящий мимо, более того, знаете, у меня был ребенок, который сидел и со слезами на глазах говорит, Наталья Федоровна, ну вы объясните, да мне лучше, чтобы она взяла меня и отлупила, чем неделями мучить меня вот этим вот молчанием.
Вот.
И вот этим вот своим нервным состоянием. Уйди от меня, не трогай меня. Ты вот, когда ребенок вдруг понимает, что он недостоин тех родителей, которые положили свою жизнь на жертвенный алтарь служения материнству и отцовству, а все чаяния и мечты не оправдываются, и вместо пятерок сплошные тройки, и никаких успехов нет, и так далее. Вот иногда, знаете, иногда в некоторых ситуациях нет святых людей, ну нет. каждый поднимал руку на своего ребенка. Просто в каком плане поднимал? Кто-то выматывает душу так, что ребенок был бы рад, чтобы его отлупили ремнем.
Наталья, да. А скажите, в том примере, который вы сейчас привели, вот эта реакция родителей, насколько она взрослая? Когда ребенку говорят, ты, я для тебя то и то. Ведь мне кажется, это же тоже попытка манипуляции со стороны родителей, что я для тебя то-то и то-то, а ты такой-сякой. Ну, разве же это работает? Мне кажется, это только какие-то комплексы внутри человека
формируют. Это вызывает прежде всего комплекс вины.
Вот,
безусловно.
Вот.
Ребенок становится вечно виноватым и вечно вынужденным отрабатывать все то, что мама с папой положили на этот алтарь. Ничего хорошего, ничего здорового вот из таких отношений никогда не выходит.
А часто такая модель поведения встречается?
Она очень часто встречается у матерей, которые воспитывают детей в одиночку. Угу. Да.
Логично.
Потому что ребенок для женщины разведенной или, не дай бог, конечно, оставшейся одной в результате потери супруга, у нее вся жизнь сконцентрирована в результате вокруг ребенка. И потом начинается вот это вот манипулирование. Женщина боится отпустить своего ребенка. Элементарно
ревнует его.
Да, ревнует его к любым женщинам, к друзьям, которые появляются в его жизни.
Потому что если она его родила в 30, а ребенку уже там потом 16, да, соответственно, ей,
то
40,
ей 46.
Ей 46, ей уже под 50, то что?
Ну, скажем так, в обывательском смысле, да?
Да, в обывательском.
Ее личная жизнь в 46 лет уже должна сосредотачиваться на ожидании внуков. Вот. Но чаще всего женщина не готова в 46 лет ожидать внуков. Поэтому я всегда, когда вот женщина после развода особенно ко мне приходит, я говорю, ваше переживание развода, если вы сейчас хотите сконцентрироваться на своем ребенке, должно завершиться вашим вторым замужеством. И это
будет
для ребенка самым лучшим подарком, потому что вы дадите ему шанс на самостоятельную личную жизнь и на то, что он увидит, возможно, во втором вашем супружестве пример отношений, которые он сможет потом построить. Ведь если мы разошлись, наверное, в этих отношениях что-то было не так и было неправильно.
А если он не примет?
Ну, чем младше ребенок, тем легче, конечно, принимать. А я вот, когда женщина занимается обустройством своей личной жизни вот как бы во второй раз, да, я всегда говорю, что строить отношения второй раз намного сложнее, потому что есть третий участник, и об этом третьем участнике нужно не забывать.
Вот я про то и толкую, что если третий участник не принимает вот эту ситуацию, здесь как быть?
Значит, надо работать, не торопиться.
Работать кому?
Ну, двум взрослым людям, конечно. Искать подходы к этому ребенку.
Безвыходных ситуаций не бывает, потому что каждый ребенок, как и любой человек, он очень хочет быть любимым и любить. И мне кажется,
конечно,
что это та...
Это самый простой способ.
Это то поле, на котором люди могут встретиться.
Да. Вот. А если не получается, если вот вы видите, что ваш новый избранник или избранница никак не могут найти этот общий язык, значит, что-то не то на самом деле. Дети, они гораздо тоньше чувствуют взаимоотношения людей. Значит, нет какой-то настоящей искренности, которую ребенок мог бы ощутить.
Наталья, а возвращаясь опять же к сбежавшим подросткам, поскольку таких ситуаций вам, как специалисту,
очень
приходится
много,
наблюдать,
да,
очень много.
Мы это видим в интернете, да, все время у нас выскакивает. Пропал ребенок, пропал подросток. Большая часть этих подростков находится в течение 3 дней. Чаще всего это дети, которые ушли к своим друзьям, и те друзья тихо-тихо сидят, никому не рассказывают.
А как же их родители, родители друзей, и знают, что у них живет?
Достаточно часто
еще?
Бывает так, что в этот момент родители куда-то уехали, и часто используется квартира вот свободная. Или, например, есть дача, и ключи находятся где-то
в зоне досягаемости,
да, и мы, значит, вот ключи от дачи дали своему другу, друг туда уехал.
Ну, знаете, вот эти вот дачные истории, мы давайте вспомним прошлогоднюю псковскую трагедию. Они не всегда такие безобидные бывают.
Вообще уход из дома – это не безобидная
это
история.
Это небезопасная и небезобидная.
Одинокий подросток, который находится на улицах города, ведь он уходит не с расчетом того, что я уйду к своему другу. Он сначала уходит, а потом уже ищет, а куда бы мне, вот, где бы мне провести эту ночь. Потому что второе место, где чаще всего они проводят вот эти дни, это торговые центры. которые работают круглосуточно. Там есть и кафе, где можно посидеть, там есть и кинотеатры, где можно спрятаться. Туда могут прийти твои друзья тебя поддержать. Ну и, конечно, начинать поиск я обычно рекомендую с полного обзвона друзей, знакомых, классных руководителей. И когда мы делаем этот обзвон, мы, естественно, сообщаем всем родителям о том, что у нас произошло.
Наталья, вот прежде чем мы сейчас уйдем на перерыв, скажите, а часто ли вам удается отношения между родителями и подростками восстановить? Когда после того, как он сбежал из дома или каким-то иным образом заявил о том, что он требует к себе внимания и уважения?
Практически всегда.
Ага. Вот о том, как вы это делаете, мы поговорим буквально через одну минуту.
Это программа «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. И наша сегодняшняя собеседница Наталья Барлажецкая, телеведущая, детский и семейный психолог, преподаватель ряда московских вузов, лауреат звания «Педагог-психолог года», автор книг и публикаций о психологии.
«Светлый вечер» на радио «Вера».